Глава 8. Как только Передонов ушел играть на бильярде, Варвара поехала к Грушиной. Долго они толковали и, наконец, решили поправить дело вторым письмом. Варвара знала, что у Грушиной есть знакомые в Петербурге. При их посредстве нетрудно переслать туда и обратно письмо, которое изготовят здесь. Грушина, как и в первый раз, долго и притворно отказывалась. «Ой, голубушка Варвара Дмитриевна», — говорила она, — «я и от одного-то письма вся дрожу, вся боюсь. Увижу пристава близко дома, так вся и сомлею. Думаю, за мной идут, в тюрьму сажать хотят». «Битый час», — уговаривала ее Варвара, насулила подарков, дала вперед немного денег. Наконец Грушина согласилась. Решили сделать так. Сначала Варвара скажет, что написала княгине ответ, благодарность. Потом, через несколько дней, придет письмо, будто бы от княгини. В том письме еще определеннее будет написано, что есть места в виду, что если скоро повенчается, то теперь же можно будет одно из них выхлопотать Передонову. Это письмо напишет здесь Грушина, как и первое. Запечатают его, налепят марку в 7 копеек. Грушина вложит его в письмо своей подруге, а та в Петербурге опустит его в почтовый ящик. И вот Варвара и Грушина пошли в лавочку на самый дальний конец города и купили там пачку конвертов, узких, с цветным подбоем и цветной бумаги. Выбрали и бумагу, и конверты такие, каких не осталось больше в лавке. Предосторожность, придуманная Грушиной для сокрытия подделки. Узкие конверты выбрали для того, чтобы подделанное письмо легко входило в другое. Вернувшись домой к Грушиной, сочинили и письмо от княгини. Когда через 2 дня письмо было готово, его надушили шипром. Остальные конверты и бумагу сожгли, чтобы не осталось улик. Грушина написала своей подруге, в какой именно день опустить письмо. Рассчитали, чтобы оно пришло в воскресенье. Тогда почтальон принесет его при Передонове. И это будет лишним доказательством неподдельности письма. Во вторник Передонов постарался пораньше вернуться из гимназии. Случай ему помог. Последний урок его был в классе, дверь которого выходила в коридор близ того места, где висели часы, и бодрствовал трезвонящий в положенные сроки сторож, бравый запасной унтер-офицер. Передонов послал сторожа в учительскую за классным журналом, а сам переставил часы на 1/4 часа вперед. Никто этого не заметил. Дома Передонов отказался от завтрака и сказал, чтобы обед сделали позже. Ему где нужно ходить по делам. «Путают, путают, а я распутывай», — сердито сказал он, думая о кознях, которые строят ему враги. Надел малоупотребляемый им фрак, в котором уже было ему тесно и неловко. Тело с годами добрело, фрак садился. Досадовал, что нет ордена. «У других есть». Даже у Фоластова из городского училища есть, а у него нет. Все директоровы штуки, ни разу не хотел представить. Чины идут, этого директор не может отнять. Да что в них, коли никто не видит? Ну да, вот при новой форме будет видно. Хорошо, что там погоны будут по чину, а не по классу должности. Это важно будет. Погоны, как у генерала, и одна большая звездочка. Сразу всякий увидит, что идет по улице статский советник. «Надо поскорее заказать новую форму», — думал Передонов. Он вышел на улицу и только тогда стал думать, с кого бы начать. Кажется, самые необходимые в его положении люди — исправник и прокурор окружного суда. С них бы и следовало начать. Или с предводителя дворянства. Но начинать с них Передонову стало страшно. Предводитель Верига, генерал, метит в губернаторы. Исправник, прокурор — это страшные представители полиции и суда. «Для начала, — думал Передонов, — надо выбрать начальство попроще и там осмотреться, принюхаться. Видно будет, как относятся к нему, что о нем говорят». Поэтому, — решил Передонов, — всего умнее начать с городского головы. Хотя он купец и учился всего только в уездном училище, но все же он везде бывает, и у него все бывают. И он пользуется в городе уважением. А в других городах и даже в столице у него есть знакомые и довольно важные. И Передонов решительно направился к дому городского головы. Погода стояла пасмурная. Листья с деревьев падали покорные, усталые. Передонову было немного страшно. В доме у городского головы пахло недавно натертыми паркетными полами и еще чем-то еле заметно приятно съестным. Было тихо и скучно. Дети хозяиновы, сын гимназист и девочка-подросток. «Она у меня под гувернанткой ходит», — говорил отец. Чинно пребывали в своих покоях. Там было уютно, спокойно и весело. Окна смотрели в сад, мебель стояла удобная, игры, разнообразные в горницах и в саду, детские звенели голоса. В лицевых же, на улицу, покоях верхнего жилья, там, где принимались гости, все было затянуто и жестко. Мебель красного дерева словно была увеличена во много раз по образцу игрушечной. Обыкновенным людям на ней сидеть было неудобно. Сядешь, словно на камень повалишься. А грузный хозяин ничего. Сядет, примнет себе место и сидит с удобством. Навещавший голову подчасту архимандрит подгородного монастыря называл эти кресла и диваны душеспасительными, на что голова отвечал: «Да не люблю я этих дамских нежностей, как в ином доме. Сядешь на пружины и затрясешься. Сам трясешься, и мебель трясется. Что тут хорошего?» Впрочем, и доктора мягкой мебели не одобряют. Городской голова Яков Аникиевич Скучаев встретил Передонова на пороге своей гостиной. Это был мужчина толстый, высокий, черноволосый, коротко стриженный. Держался он с достоинством и с любезностью, не чуждой некоторой презрительности в отношении к людям малоденежным. Усевшись торчком в широком кресле и ответив на первые любезные хозяиновы вопросы, Передонов сказал: «А я к вам по делу». «С удовольствием. Чем могу служить?» — любезно осведомился хозяин. В хитрых черных глазах его вспыхнул презрительный огонек. Он думал, что Передонов пришел просить денег в долг и решил, что больше 150 рублей не даст. Многие в городе чиновники должны были Скучаеву более или менее значительные суммы. Скучаев никогда не напоминал о возврате долга, но зато не оказывал дальнейшего кредита неисправным должникам. В первый же раз он давал охотно, по мере своей свободной наличности и состоятельности просителя. «Вы, Яков Аникиевич, как городской голова, первое лицо в городе, — сказал Передонов, — так мне надо поговорить с вами». Скучаев принял важный вид и слегка поклонился, сидя в кресле. «Про меня в городе всякий вздор мелют, — угрюмо говорил Передонов, — чего и не было наплетут». «На чужой роток не накинешь платок, — сказал хозяин. — А впрочем, в наших Палестинах известно, кумушкам что и делать, как не язычки чесать». «Говорят, что я в церковь не хожу, а это неправда, — продолжал Передонов. — Я хожу. А что на Ильин день не был, так у меня тогда живот болел, а то я всегда хожу». «Это точно, — подтвердил хозяин, — это, могу сказать, случалось вас видеть. А впрочем, ведь я не всегда в вашу церковь хожу, я больше в монастырь езжу. Так уж это у нас в роду повелось». «Всякий вздор мелют, — говорил Передонов. — Говорят, будто бы я гимназистам гадости рассказываю. А это вздор. Конечно, иногда расскажешь на уроке что-нибудь смешное, что поживить. У вас у самого сын гимназист. Ведь он вам ничего такого про меня не рассказывал?
Это точно, согласился Скучаев. Ничего такого не было. А впрочем, ведь они мальчишки прихитрый народ. Чего не надо, того и не скажут. А ну, конечно, мой еще мал, сболтнул бы по глупости, однако ничего такого не сказывал.
Ну, а в старших классах они сами все знают, сказал Передонов.
Да я и там худых слов не говорю.
Уж это такое дело, отвечал Скучаев. Известно, гимназия — не базарная площадь.
А у нас уж такой народ, жаловался Передонов. Того наблекочет, чего и не было. Так вот я к вам. Вы городской голова.
Скучаев был весьма польщен тем, что к нему пришли. Он не совсем понимал, для чего это и в чем тут дело, но из политики не показывал и вида, что не понимает.
«Еще про меня худо говорят», — продолжал Передонов, — «что я с Варварой живу. Говорят, что она мне не сестра, а любовница. А она мне, ей-богу, сестра, только дальняя, четвероюродная. На таких можно венчаться. Я с нею и повенчаюсь».
«Так-с, так-с, конечно», — сказал Скучаев. «А впрочем, венец — делу конец».
«Раньше нельзя было», — говорил Передонов. «У меня важные причины были. Никак нельзя. А я бы давно повенчался. Уж вы мне поверьте».
Скучаев приосанился, нахмурился и, постукивая пальцами, пухлыми и белыми по темной скатерти на столе, сказал:
«Я вам верю. Если так, то это действительно другой разговор. Теперь я вам верю. А то, признаться сказать, сомнительно было, как это вы с вашей, с позволения сказать, подругой, не венчавшись, живете. Оно сомнительно, знаете. Потому ребятенки острый народ. Они перенимают, если что, худое. Доброму их трудно научить, а худое само. Так оно точно, сомнительно было. Впрочем, кому какое дело, я так об этом сужу. А что вы пожаловали, так это мне лестно, потому что мы хоть и лыком шиты, дальше уездного училища свету не видали, но все-таки почтен доверием общества, третий срок головой хожу. Так мое слово у господ горожан чего-нибудь достоит».
Скучаев говорил и все больше запутывался в своих мыслях, и ему казалось, что никогда не кончится ползущая с его языка канитель. Он оборвал свою речь и тоскливо подумал: «А впрочем, ровно бы из пустого в порожнее переливаем. Беда с этими учеными, — думал он, — не поймешь, чего он хочет. В книгах-то ему все ясно, ученому человеку. А вот как из книги нос вытащит, так и завязнет, и других завязит». Он с тоскливым недоумением уставился на Передонова, острые глаза его потухли, тучное тело осунулось. Он казался уже не тем бодрым деятелем, как давеча, а просто глуповатым стариком. Передонов тоже помолчал немного, как бы завороженный хозяиновыми словами. Потом сказал, щуря глаза с неопределенно хмурым выражением:
«Вы городской голова, так вы можете сказать, что все это вздор».
«То есть насчет чего же?» — осторожно осведомился Скучаев.
«А вот, — объяснил Передонов, — если в округ донесут, что я в церковь не хожу, или там другое что, так вот если приедут и спрашивать будут».
«Это мы можем, — сказал голова. — Это уж вы во всяком случае будьте благонадежны. Если что, так уж мы за вас постоим. Отчего ж за хорошего человека слова не замолвить? Хоть и адрес вам от думы поднесем, если понадобится. Это мы все можем. Или примерно звание почетного гражданина. Отчего же, понадобится? Все можно».
«Так уж я буду на вас надеяться», — сказал Передонов угрюмо, как бы отвечая на что-то не совсем приятное для него.
то директор все меня притесняет.
«Скажите!» — воскликнул Скучаев, с соболезнованием покачивал головою. «Не иначе, как так надо полагать, что по наговорам. Николай Власевич, кажется, основательный господин, даром никого не обидит. Как же, по сыну вижу. Серьезный господин, строгий, поблажки не дает и различек не делает. Одно слово — основательный господин, не иначе, что по наговорам. С чего же у вас с ним контра?»
«Мы с ним во взглядах не сходимся», — объяснил Передонов. «И у меня в гимназии есть завистники. Все хотят быть инспекторами. А мне княгиня Волчанская обещала выхлопотать инспекторское место. Вот они и злятся от зависти».
«Так-с, так-с», — осторожно сказал Скучаев. «А впрочем, что же это мы сухопутный разговор делаем? Надо закусить да выпить». Скучаев нажал пуговку электрического звонка около висячей лампы.
«Удобная штука», — сказал он Передонову. «А вам бы в другое ведомство перейти следовало».
«Вы нам, Дашенька, соберите», — сказал он вошедший на звонок миловидной девице атлетического сложения. «Закусочки какой-нибудь да кофейку горяченького, понимаете?»
«Слушаю», — ответила Дашенька, улыбаясь, и ушла, ступая удивительно по ее сложению легко.
«В другое ведомство», — опять обратился Скучаев к Передонову, «хотя бы в духовное, например.
Если взять духовный сан, то священник из вас вышел бы серьезный, обстоятельный. Я могу посодействовать. У меня есть преосвященные хорошие знакомые».
Скучаев назвал несколько епархиальных и викарных епископов.
«Нет, я не хочу в попы», — отвечал Передонов. «Я ладану боюсь. Меня тошнит от ладана и голова болит».
«В таком разе в полицию тоже хорошо», — советовал Скучаев. «Поступите, например, в становые. На вас позвольте узнать, какой чин?»
«Я статский советник», — важно сказал Передонов.
«Вот как!» — воскликнул Скучаев. «Скажите, какие вам большие чины дают? Это за то, что ребят обучаете?»
«Скажите, что значит наука?
А впрочем, хотя по нынешним временам иные господа нападают на науку, а без науки не проживешь. Вот я сам хоть только в уездном учился, а сына в университет направляю. Через гимназию, известно, почти силком редеть, прутом, а там и сам пойдет. Я его, знаете, сечь никогда не секу, а только как заленится или там в чем проштрафится, возьму за плечи, поведу к окну, там у нас в саду березы стоят, покажу ему березу. Это, говорю, видишь?»
«Вижу, папенька, вижу, — говорит, — больше не буду».
И точно помогает. Заправится мальчуган, будто его и на самом деле постигали. «Ох, дети, дети!» — вздыхая, закончил Скучаев. У Скучаева Передонов просидел часа два. После делового разговора последовало обильное угощение. Скучаев угощал, как и все, что делал, весьма степенно, словно важным делом занимался. Притом он старался делать это с какими-нибудь хитрыми коленцами. Подавали глинтвейн в больших стаканах, совсем как кофе, и хозяин называл его кофейком. Рюмки для водки подали с отбитыми и обточенными донышками, чтобы их нельзя было поставить на стол.
«Это у меня называется «налей да выпей», — объяснил хозяин.
Пришел еще купец Тишков. Седой, низенький, веселый и молодцеватый, в длинном сюртуке и сапогах бутылками. Он пил много водки, говорил под рифму всякий вздор очень весело и быстро и, очевидно, был весьма доволен собою. Передонов сообразил, наконец, что пора идти домой, и стал прощаться.
«Не торопитесь, — говорил хозяин, — посидите.
Посидите, компанию поддержите, — сказал Тишков.
«Нет, мне пора», —
отвечал озабоченно Передонов. «Ему пора. Ждет сестра», — сказал Тишков и подмигнул Скучаеву. «У меня дела», — сказал Передонов. «У кого дела, тому от нас хвала», — немедленно же отвечал Тишков. Скучаев проводил Передонова до передней. На прощание обнялись и поцеловались. Передонов остался доволен этим посещением. «Голова за меня», — уверенно думал он. Вернувшись к Тишкову, Скучаев сказал: «Зря болтают на человека». «Зря болтают, правда не знают», — тотчас же подхватил Тишков, молодцевато наливая себе рюмку английской горькой. Видно было, что он не думает о том, что ему говорят, а только ловит слова для рифмования. «Он ничего, парень душевный, и выпить не дурак», — продолжал Скучаев, наливая и себе, и не обращая внимания на рифмачество Тишкова. «Если выпить не дурак, значит, парень так и сяк», — бойко крикнул Тишков и опрокинул рюмку в рот. «А что с мамзелью вяжется, так это что же?» — говорил Скучаев. «От мамзели клопы в постели», — ответил Тишков. «Кто Богу не грешен, царю не виноват». «Все грешим, все любить хотим. А он хочет грех венцом прикрыть. Грех венцом прикроют, подерутся и завоют». Так разговаривал Тишков всегда, если речь шла не о деле его собственном. Он бы смертельно надоел всем, но к нему привыкли и уже не замечали его бойко произносимых скороговорок. Только на свежего человека иногда напустит его. Но Тишкову было все равно, слушают его или нет. Он не мог не схватывать чужих слов для рифмачества и действовал с неуклонностью хитро придуманной машинки-докучалки. Долго глядя на его расторопные, отчетливые движения, можно было подумать, что это не живой человек, что он уже умер или не жил никогда, и ничего не видит в живом мире и не слышит ничего, кроме звенящих мертво слов.